Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа о высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете.
Как там, Коля?
Все в
порядке. Да, все в порядке, пишем. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время добраться до нас. Как вас зовут? Как вам обращаются?
Ну, полностью меня зовут Иваненков Сергей Петрович. Близкие люди зовут просто Петрович. Ну, а с тем, с кем в таких дружеских отношениях, просто Сергей. Или Сергей Петрович, если какая-то...
Враги вас как зовут? В академической среде есть враги? Я вот когда уходил из этой среды, я подумал, что мне как-то легче быть отдельно. Вот у вас есть какие-то серьезные академические враги? Вы кого-то ненавидите, презираете или вас наоборот?
Нет, я достаточно вообще-то конфликтный и принципиальный человек, но вот какого-то прозвища за мной, ну, кроме вот у меня в жизни вообще не было прозвищ, потому что я был достаточно самостоятельный и сильный молодой человек, и кроме того, у меня был старший брат, как стена.
Был боксер?
Нет, он был такой, как в то время было модно говорить еще даже тогда, спортсмен-любитель. Он занимался вольной борьбой, а это было в маленьком провинциальном городке на Брянщине, и там все знали, что такое брат, который, так скажем, в иерархии того мира был где-то второй-третий по силе.
То есть ваши философские споры проходили достаточно легко? Всегда был аргумент сейчас позову брата, бытие, сознание, все как-то легко решалось.
Это было детство, а философские споры, они начались, когда я поступил в строительный техникум в Брянске. И поступил туда осознанно, потому что с 12 лет уже где-то первый раз пошел на стройку и решил для себя на всю оставшуюся жизнь, что я буду каменщиком.
Как Сократ? Ну, тогда вы еще не знали, что Сократ.
Я не знал, что такое Сократ и кто такой Сократ. Просто меня поразила сама вот эта не игра в слова или там понятия, я тогда не знал, а сама деятельность строителя, когда приходишь на пустое место, а потом появляется котлован, а потом после него появляется какое-нибудь овощехранилище, там цирк, поликлиника или еще какое-то другое здание, и то, что просто даже помнишь, знаешь и во сне, и через много лет вот этот кирпич положен.
Давайте начнем немножко обострять, коль скоро речь пошла о котловане. Вы, естественно, читали Платонова. Советский проект для вас – это провальный проект? Вы учились в советское время, вы были пионером, комсомольцем, членом партии. Вы изучали
историю КПСС,
вы изучали, сдавали.
Историю КПСС на 5, отлично.
Естественно, марксистско-ленинскую философию.
Отлично, да.
Почему все это кончилось? И вообще расскажите вот ту книгу, которую вы прислали, немножко про вот то время этих комсомольских ячеек.
Ну, вообще-то мы хотели про журнал.
Про журнал мы придем. Нет, просто хочется понять, откуда это все выросло.
Ну, это все, поскольку каждый претендующий быть философом обладает цельным мировоззрением, и у него все типы деятельности, что бы он ни делал, всегда являются, скажем так, эманацией его сущности. Вот. Поэтому все очень просто. Молодежью я занялся сознательно. Сначала в качестве там, преподавателя, но когда я рефлексировал уже глубже, у меня кандидатская по философии была методологические проблемы социального предвидения. И я там сделал такое полуоткрытие, до сих пор, я считаю, и это действительно для кандидатской достаточно большое, что я выделил два типа будущих – простое и сложное. Простое является, как правило, продолжением или просто экстраполяцией текущих процессов, а сложное подразумевает качественные изменения идущих здесь и сейчас процессов. И какое оно будет в будущем, предсказать его с помощью существовавших тогда методик нельзя было. Предсказать это можно было только зная процессы развития.
Это синергетика или что-то другое?
Нет, это диалектика. Это синергетика, это появилось гораздо позже. Mm. Это диалектика, классическая диалектика и так далее. Но это простая мысль. Вот тем, кто занимался эмпирическим прогнозированием, а я был знаком с Игорем Васильевичем Бестужевым Лада, ходил к нему на кружок, он был у меня ведущей организацией, то есть, ну, ведущий наш прогнозист, футуролог в свое время очень
широко. Вы предвидели конец Советского Союза? Сколько вам было,
когда Я вам могу сказать, что... Как учит диалектика, нет ничего вечного, но предвидеть конец Советского Союза я сказал в 97-м году с принятием закона о кооперации.
В 87-м.
В 87-м году, да. Я уже четко это нигде не скрывал и сказал, что все, это конец. Это конец. И даже могу обосновать, почему я к этому выводу пришел. Потому что у меня, моим научным руководителем и учителем был глубокий марксист, профессор МГУ Виктор Алексеевич Возюлин. Я пришел на философский факультет с вопросами.
Прямо со стройки или был еще?
Да, какой-то? Прямо со стройки. После
стачкой, строительного... С тачкой книг?
Нет, с одной книгой. Ну, как бы с главной, которую я хотел понять. Угу. Это «Капитал Маркса». Я начал его читать, работая каменщиком. И самое интересное, что я когда рассказывал своим друзьям, товарищам в бригаде, смотрите, вот капиталиста, оказывается, грабит рабочего, присваивая прибавочную стоимость. Они говорят, слушай, а у нас то же самое. Вот мы работаем, куб сложили, потом месяца через два, через три пришел нормировщик, засек нас, хоп, и расценочки нам срезали и подняли до одного и два куба. Так что чем отличается капитализм от социализма? И вот с этим вопросом я уже, и кроме того, я уже в это время... благодаря другому преподавателю в обществоведении, тогда оно называлось, в техникуме, так сказать, задался вопросом, ну, стал смотреть, как же, что же за такой марксизм. Вот действующая программа КПСС, в которой написано «Коммунизм к 80-му году», все понимают, ну, там эти потоком польются блага и так далее и тому подобное. Ее никто не отменяет, она действующая. И это, кстати, был один из факторов, почему я не вступил в КПСС, будучи, как говорили, гегемоном, то есть о рабочем всегда была, так сказать, открыта дорога. Потому что я был не согласен с программой партии. Я не мог обманывать себя и написать суставом, а там это обязательная фраза, суставом программы партии ознакомлен и поддержан.
Когда вы изучали марксизм, это был догматический марксизм, или вы уже тогда знали про немарксизм, про фрейдомарксизм, про Маркузе условно, про... Или тогда это еще все было за пределами вашей...
Нет, орбиты? Это все было в пределах доступности, но многие эти тексты были в переводной версии для служебного пользования.
То есть вы застали все эти...
Да, ДСП и так далее, все это было, но дело в том, что МГУ в этом отношении достаточно серьезная инстанция, и получить доступ для ДСП можно было. Можно было. А кроме того, у нас преподавали тоже очень известные в те времена исследователи, вот, Богатурия, который работал в институте марксизма-ленинизма, он с рукописями работал, и вот, и Браёвич, Югослав, эмигрант из Югославии, так сказать, по политическим. То есть это все мы изучали, и для нас это не было закрытой книги. Так вот, я вернусь к Возюлину. Возюлин заложил как раз, я к нему сознательно пришел, то есть я о нем услышал на абитуре. То есть я еще не поступил в МГУ, и общаясь с девушками третьего курса, они говорили, ну ты что пришел? Я говорю, да вот «Капитал» хочу понять. Они говорят, ну тогда тебе надо идти к Возюлину. Я говорю, первый раз слышу. Тут же побежал в библиотеку, нашел его логику «Капитала» Маркса и ахнул. Это человек, который понял «Капитал» Маркса, понял логику и диалектику Маркса и понял диалектику Гегеля, сравнил их. Не просто там описал, как это все предыдущие, и показал, в чем различие диалектики Гегеля и диалектики Маркса. Я могу сказать, что, естественно, он оказался один в стане, так сказать, поющих осану, потому что это было критическое отношение к Марксу, показывающее его историчность и в то же время гениальность, но, тем не менее, не такую, как бы политическую приписывали, mm-hmm. а mm-hmm. именно философскую, диалектическую. И он на основе этого разработал свою методологическую схему исследования органического целого и очень эффективно ее применил при анализе становления марксизма во всех его трех составных частях. Так вот, я могу просто в качестве примера его понимания и непонимания могу сказать, что его, вот он уже умер лет 12, а его после смерти переводят за границей немцы. Греки и другие. И я сейчас вот затрудняюсь припомнить, чтобы кого-то из умерших советских философов...
Мамардашвили не переводит?
Ну, Мамардашвили, скажем так...
Только на грузинский.
Да. И, скажем так, он по неким позициям, он, конечно, Западу ближе.
Но он написал вот. Про Декарта, про Канта.
Да, да, поэтому, про Пруста он... поэтому он может быть, да, там его и переведут, хотя по сравнению с тем, что там Запад сам по ним накопал, это мало. А тут по Марксу, mm-hmm. на немецком, и тем не менее переводит и читает. Это не какой-то там...
Расскажите немножко про общее ощущение студенческой и аспирантской среды того времени, и, собственно, по чуть-чуть давайте перейдем к идее возникновения журнала. Были какие-то начали рукописные, наверняка, ваши? То есть как это все происходило?
Нет, ну, про студенчество я могу сказать, что это лучше студенческих лет только аспирантура. Потому что студенческие годы это все-таки предполагает режим определенный, было, свободного посещения не было. Mm-hmm. Хотя, конечно, особо не следили, но были проверки, и, кстати, были административные.
С КГБ вы сталкивались? Я имею в виду, вы или ваши друзья, первое отдело, как это происходило? Идеологический надзор как происходил?
Нет, это было.
Это 80-е или 70-е годы?
Я поступил в 76-м году. Mm-hmm. В 1976 году я поступил, но до нашего поступления, за два года до нашего поступления, был огромный скандал на философском факультете, как раз связанный с деятельностью. А в том, что вот мы с вами сейчас здесь сидим, а вот тогда студенты сидели и говорили, не знаем, вот мы с тобой сидим вдвоем, кто из нас стукач. Mm-hmm. И создал эту, не хочется уже о покойниках говорить, mm-hmm. один человек, замдекана, который четко работал и проводил эту агентурную работу. Mm-hmm. В прямом смысле.
А в чем были обвинения? Что было запретное? Это что, был Фрейд или что?
О чем? Нет, запретное было всякое инакомыслие, которое толковалось достаточно широко. Потому что догматический марксизм, вот шаг влево, шаг вправо, а творческий или какой-то марксизм вазюлинского mm-hmm. толка не понимался, поэтому и тоже карался mm-hmm. и был наказуем. И поэтому любое обсуждение. Можно было обсуждать, допустим, Аристотеля, Декарта, Канта, Гегеля и попасть в антисоветчики. Потому что вот классики об этом что-то не сказали, и, значит, уже все это уже запретно. Но благодаря, так сказать, уже набиравшему процесса, так скажем, кристаллизации, я бы сказал, советской философии в плане того, что понимание осмысления реальности требует вот все-таки освобождения от некоторых таких жестких вот опор, так сказать.
Вы верили в перестройку? Я вас прерву, извините.
Да, когда она началась.
Вы разочаровались в ней потом, или вы до сих пор считаете, что...
Я знаете, очаровался, разочаровался. Это...
Но это не те категории.
Да,
и это не диалектические категории. Не диалектические, как это было у вас?
И не философские. Я ее принял.
Вы не считаете ее преступлением?
Нет, я считаю преступниками Горбачева и Ельцина и их ближайшее окружение. А сама перестройка...
Не будем показывать пальцами на ближайшее окружение.
Нет, я могу их перечислить. Почему? Это Шеварнадзе, это Яковлев, это те подпевалы, которые типа Евтушенко, Коротича и прочих, которые как только все... Чук, и они там за пределами и за кордоном. Что ж вы добились? А куда вы исчезли? Держава исчезла, и вас тоже нет. Поэтому без прямого, так сказать, хотя были, ну, можно почитать того же самого Гайдара, «Гибель империи», и там есть реальные экономические, было понимание, что административно-командная система, так сказать, перестает соответствовать развитию производительных сил и производственных отношений. Все это в партии, так сказать, как боковой бэкграунд посуществовало. Кстати, когда снимали Хрущева и назначали Брежнева и Косыгина, потому что Хрущев занимал две должности, их развели генсека и премьер-министра, то я еще был очень молодой, мне было там всего 10 лет, но я очень хорошо помню своего отца, который, слушая радио, об этом сказал: неправильное назначение. Косыгин должен быть первым, иначе ему ничего не дадут сделать. То есть вот народ, он у меня не заканчивал философский факультет, а он закончил технический техникум, там был на уровне мастера, начальника цеха, но он хорошо понимал, что косыгинские реформы – это шанс для страны, для системы вот, запустить какие-то новые механизмы. Но их же задушили. Вот. Поэтому наступил вот этот застой, из которого выход... Какой-то проблеск показался во времена Андропова, но тот же самый Запад, не дав технологии лечения почек, Андропов ускорил эту кончину. Но чем был хорош, вернее, не хорош, а то, он фактически ничего не успел сделать, Андропов, но он своим трезвым взглядом на то, что мы не знаем страны и общества, и системы, в которой мы живем, и он в этом был абсолютно прав. У меня, кстати, с этим связана такая, вот по поводу КГБ и марксизма и прочее, уже на кафедре, значит, вышла вот его единственная статья «Карл Маркс и вопросы строительства социализма в СССР». И вот наша профессура вся там выступает, вот, да, вот Андропов Юрий Владимирович, когда это обсуждали, там «Малую землю» Брежнева и так далее, показал, что действительно мы не знаем и так далее. Ну, как будто до этого никто не понимал. Вот. Но я, естественно, я всегда все читаю в первоисточниках, прочитал и говорю: знаете, а это идет на партийном собрании, оно открытое, там приглашает. Ну, а я не член партии, но я попросил слово. Говорю: знаете, я не совсем понимаю. Вот мы как бы учились, классики нас учили, что вот отчуждение в сознании, оно вторично по отношению к общественному бытию. А в статье Андропова утверждается, что вот сохраняются элементы отчуждения в сознании, хотя они в бытии преодолены. Вот тут я говорю, не понимаю, что здесь на кафедре началось. Сначала мертвое...
То есть вы обвинили его в субъективном идеализме?
Ну, не совсем в субъективном идеализме, а в несколько недопонимании диалектики отношения бытия и сознания. Ну, тем более все знали, что статью писал Бовин, так что обвинять Андропова. Но как проблема? Опять-таки, если он говорит, что надо трезво взглянуть, так надо глядеть во все открытые и доступные глаза и не отказываться, тем более раз по поводу юбилея Маркса, от диалектики Маркса, которая позволяет взглянуть объективно, без всяких шов.
Вернемся к журналу. Как возникла эта идея? Вы вообще про что вы писали свои курсовые работы вначале?
Курсовые у меня были разные, но...
История философии в основном.
Да, по истории, и по истории марксистско-ленинской философии, и по социальной философии, там, в зависимости от того, на каком этапе. Ну, я, как правило, вот, кстати, на третьем курсе я писал по тоже не совсем ортодоксальному венгерский марксист Ференс Тёки, который очень тоже, так сказать, был для служебного не в открытом доступе, потому что он очень нетрадиционно смотрел на Маркса и на процессы развития общества и соотношения производительных сил и производственных отношений. Ну, я написал, тем не менее, работу, и она, кстати, на московском городском конкурсе получила первое место, диплом, а потом с этой моей курсовой, ну, имен не называть не буду, но точно 5 человек поступали в аспирантуру, выдавая за свой, там требовался реферат при поступлении в аспирантуру. Вот. А диплом я писал уже по органическому целому по, на примере капитала Маркса. Вот. И, соответственно, проникся этой идеологией, с чем у меня опять были очень большие проблемы на госэкзаменах, потому что я, Вазюлин был последний, он один из немногих, кто был не согласен с концепцией развитого социализма и открыто об этом говорил. Был последний, это уже был после принятия, уже внесения в Советскую Конституцию, он уже после этого на всесоюзной конференции об этом сказал, а правомерна ли вообще постановка вопроса о зрелом социализме, не переоценивая, до всякого Андропова. И, соответственно, я, как его ученик и прочее, придерживаясь этих взглядов, был не согласен с этим. И поэтому, когда мне на госэкзамене там, бывший декан, член КОР, задает, а вот вы не согласны с главным редактором журнала «Коммунист» Ричард Иванович Косолапов? Вот он такие вот предлагает, у него про коммунизм была такая работа. А вы пишете, что он не прав. Как вы можете так? Вы кто, а он кто?
И вы решили стать редактором. С этого все и началось. Вы решили, если главный редактор может, давайте-ка и я стану редактором.
Нет, я просто понял, что мыслить самостоятельно всегда и везде вечная слава в воде. А журнал – это как бы продолжение истории саморазвития и становления в экстремальных, можно сказать, в экзистенциальных условиях выживания себя как мыслящей единицы.
Когда вышел первый номер журнала вашего?
Первый номер журнала вышел в 97-м году, но в 85-м году я по целевому направлению, поскольку я был из Оренбурга, у меня была целёвка, иначе в аспирантуру-то в советское время было не попасть, вот, я был обязан отработать. И я приехал в Оренбург, где, кстати, ни одного доктора философских наук не было. Вот, и...
Признаемся чуть-чуть в сторону. Вы почувствовали себя настоящей звездой философии в Оренбурге?
Нет, я почувствовал себя, что если я, скажем так...
Ну, человек из МГУ, приезжающий, там красивые девушки молодые, там прекрасная жизнь.
Нет, дело не... У меня уже была семья, у меня было двое детей, у меня жена красавица, умница, доктор тоже в аспирантуре в это время была. Так что...
Это не то.
Это не то. Я просто могу зарисовать из,
давайте,
из жизни,
давайте,
не то, фантастика. Я захожу в преподавательскую, стоят два доцента, один с кафедры научного коммунизма, другой с кафедры истории КПСС, поскольку общая была преподавательская. И они обсуждают, какие семена для посева на грядках они... Вот.
Но
и
это если... до Сократики. Они близки к природе.
Да. Так
к
вот, это, возвращаясь к тому вопросу о студенческих. Когда мы жили в МГУ, в высотке, да, и можно было в час ночи выйти, и твой прожектор, локатор, еще не, с воспаленным там Кантом, Гегелем или там Декартом, а навстречу тебе шел такой же твой сокурсник, и вы садились и там до утра. Ну, это просто пир, это Эйдос. Это
симпозиум,
вот,
симпозиум.
Да, такие вот, кто-то подтягивался, кто-то согласен, не согласен. То есть это было реально...
Это чисто русское явление? Или вы думаете, что на Западе так же?
Ну, на Западе в разных странах по-разному.
Или это все-таки вот эта такая полудостоевщина, вот решить доверить, до утра решить, есть Бог или нет, это все-таки явление русской души,
нет,
русского,
нет,
сознания?
Нет, мы не решали, есть Бог или нет, и мы решали конкретные... Кстати, мы очень четко придерживались, мы же не зря учили логику, то есть если провозглашался тезис, то ты должен был его доказать. Если ты не находил... Кстати, мы устраивали даже не то чтобы публичные, но такие полупубличные. Вот садился у нас судьей, так сказать, вот сейчас он тоже доктор наук по логике защитился, мой сокурсник в Институте философии в Москве работает. И он был третейским арбитром. И вот мы спорили, возможен, невозможен коммунизм, нужна ли, не нужна цензура. И логики, аргументы были жесткие, так что мы друг на друга не смотрели. И когда я после таких дискуссий и диспутов формальных и неформальных, и там обсуждений на кафедре и теоретических семинаров попадаю в эту огородно-бахчевую культуру, я прямо написал, у меня это есть письмо, жена сохранила, что если ты хочешь выжить здесь как мыслящий тростник, то надо все просто делать не то, что там с нуля. Я даже такую картиночку себе нарисовал. Говорю, представляешь, это вот здесь как бы степь, да? Но здесь можно вот как сурок немножко наскрести такой бугорок, вылезти на него и уже оглядевшись окрест...
В общем, у вас начался маленький проект просвещения.
Проект самовыживания. Проект самовыживания в самых жестких условиях, когда отсутствует абсолютно среда не только для свободной мысли, а вообще для какой бы то ни было мысли.
Как началась работа над журналом? Все-таки уже 97-й год.
А работа на журнале предшествовала огромная работа, как раз благодаря перестройке, что мы получили реальный допуск к социальным процессам, которым раньше был запрещен. И социологии же не было, и социологи уже не готовили даже. А я сразу, засучив рукава, бросился, так сказать, помогать проводить вот эти выборы, используя научную методологию, социологию. Кстати, я потом социологом профессионально работал в «Газпроме». У меня есть социальные технологии, разработанные выборы коллектива, совета трудового коллектива. Они были запатентованы. Патента не было, но через ЦТИ пропущены, институт за них деньги получал, а мне премию 20 рублей дали и 4 рубля
за вредность,
за публикацию в ЦНТИ. Вот. Поэтому я знал, как это, что такое социальная технология, когда она действительно базируется, вот второе слово, фундируется на неких основах понимания того, что есть базовые процессы в любой сфере или типе деятельности, и надо исходить из них выстраивать и конструировать и проектировать социальную реальность. И этот процесс начался, говорю, с перестройкой. Тут нечего говорить, партия запустила его, да, и поэтому мы получили допуск к тому, к чему мы раньше не имели. И когда мы начали смотреть, у нас волосы стали вставать дыбом, потому что мы столкнулись вот с этим двуличием аппарата и комсомольского, и партийного, с вот этой бюрократической машиной и мышиной вознёй. Ну вот у нас работал доцент, он на кафедре научного коммунизма, его за пьянку из обкома партии, так сказать, турнули. Он был заместитель отдела пропаганды. Вот он говорил, ну, я когда пришел в обком, сижу, день ничего не делаю, два ничего не делаю, потом думаю, надо что-то сделать. Беру, сочиняю анкету, как у вас там на местах организована, значит, учеба этого актива и, соответственно, массовая. И запускаю ее. Ну, а все строго по команде, спускается. Через 3 месяца у меня 2 кубометра анкет. А как их обрабатывать и кто это будет делать, я не знаю. Вот, то есть вот такова реальность. То есть очень много было для отписок, для бумажки и не отнюдь не для реального дела. А когда же мы начали делать реальное дело, то гладко было на бумаге, но забыли про овраги, надо изучать. Поэтому мы интенсивно осваивали социологию, психологию, социальную психологию. Все то, чего мы немножко, так сказать, на философском факультете все это читалось, мы просто не просто слушали, а применяли. И применяли, не боясь, так сказать, ошибиться, но неся полную ответственность за результат. Потому что все, что мы делали, потом давало не просто светоносные плоды в виде публикаций, но и плодоносные, которые есть результат деятельности. И когда у нас накопился определенный объем собственной деятельности, отрефлексированной и в виде научных отчетов, в виде той же самой ежегодных отчетов о положении молодежи города Оренбурга, потом Оренбургской области, когда мы расширили масштаб своей деятельности, мы поняли, что наш материал имеет не просто провинциальную ценность, имеет не просто региональную ценность, имеет не просто является каким-то таким, скажем, пятым закоулком или 32-м ответвлением в начале партии какой-нибудь шахматной классической. Нет, мы находимся в струе. И, кстати, мы приезжали в Москву, когда мы со своим материалом выступали на конференциях, на семинарах. Мы очень сотрудничали с Кургиняном, который тогда был в Опале, но у него мощные были клубы.
Центр, да.
Центр, если там у него Крючков был, то что там говорить, и Рыжков был. Ну, это с Явлинским сотрудничал, ну, с другими такими. Потому что МГУ открывало двери, и кандидат философских наук это был. Но, тем не менее, когда мы Кургиняну в его журнал «21 век» отдавали свои статьи, они шли на ура. Он принимал, мы с ним были знакомы, главным редактором. А тогда мы подумали, а почему бы нам самим, так сказать, не сделать это? И я могу, вот на протяжении уже 20 с лишним лет он выходит, и на протяжении всех этих 20 лет мне, как правило, когда вот на философских семинарах, там, конференциях, когда я говорю, что я главный редактор журнала, независимого, не институционального, мне говорят, а где вы деньги берете? Я говорю, вы не понимаете, что такое журнал. Журнал – это не деньги. Журнал – это контент. А контент – это автор. И когда мы замысливали свой журнал и поняли, что надо это уже делать, это не просто наша прихоть, это неизбежность, это необходимость. Надо показать стране, ну и миру, кстати, это не просто метафора мир, потому что интернет сейчас позволяет видеть, где читают, где не читают журнал. Ну, мы тогда жили, и я и всегда жил по принципу Кузанского, и там, где ты, там и центр вселенной. Поэтому очень просто мы сели, мы сколотили группу, выпускники, кстати, МГУ, там Мехмата были, Свердловского философского факультета, человек 7-8 нас было, поэтому мы создали ту среду, где вот, скажем так, ядерная структура творческого коллектива, который у нас и назывался, ВТК «Кредо», ВТК «Кредо». И тогда, соответственно, мы решили так, если нам год никто не будет, кроме нас, давать статьи, мы продержимся? Да. А два? Продержимся. Ну, тогда поехали. Вот так появился журнал, который, собственно, и вышел. И я могу, опять-таки, без ложных скромностей, потому что есть документальное подтверждение этому. Он стал событием, ну, естественно, областной жизни, потому что вся журналистская братья и мыслящий Тростник Оренбург уже прибивался. У нас на заседание философского общества приходили сотни людей, выступали с различными докладами. Потом это в газетах, по радио, по телевидению об этом сообщалось, новостные каждое заседание.
Сейчас журнал продается или у него есть подписка? Как он существует вот с этой точки? Или он дарится?
Он распространяется фактически по обязательной рассылке существует через книжную палату, потому что сейчас тираж его стал значительно меньше, чем был раньше. Вот. И по авторам, и, ну и желающим, кто желает приобрести, обращаются там. И иногда вот в Дни философии, которые стали реже сейчас в Санкт-Петербурге, раньше они каждый год проходили, мы устраивали, так сказать, раздачу слонов. Потому что нам было важно, чтобы наш материал попал. Но с появлением интернет-ресурса, люди иногда говорят спасибо, но, тем не менее, бумажные все-таки старшее поколение в основном, конечно, тянется к этому слову, и в руках хочется подержать, и задуматься, и почеркать, и так далее. Поэтому мы и сохраняем бумажную. У нас на этой почве был третий конфликт, да, уже вот сейчас работает четвертый фактически состав. Вот третий конфликт очень такой принципиальный, концептуальный, когда предложили уже молодежь, которая...
Отказаться от бумаги.
От бумаги и перейти просто на электронные ресурсы. Я сказал, я не могу...
Бросить своих старших товарищей, да, которые верят бумажному слову.
Да, причем не, товарищи не просто по редакции, но своих читателей, своих авторов, которым нужна, и они прямо просят.
Тут вот, наверное, последний вопрос, он допускает довольно развернутый ответ, тем не менее. Что касается бумаги, мы не можем следить, кто и как читает. В цифре это чуть проще. И когда я смотрел список ваших текстов в журнале, я обратил внимание, что читаемость довольно разная. Мне это любопытно, потому что я сам работаю в цифровой журналистике. Как вы считаете, почему условно один текст читает 20 тысяч человек на вашем сайте, другой 3 тысячи человек? Это вопрос чего? Случая, раскрученности имени, заголовка или реально это проблема, людей мучает, скажем, там, проблема отношения бытия и сознания в каком-то там тексте Гегеля, его читает 20 тысяч человек. Для меня это большая загадка. Вы как сами для себя, как человек, много лет сталкивающийся с созданием этого пространства, как вы для себя определяете популярность в своем журнале каких-то текстов?
Я могу сказать, что у нас критерий-то, поскольку мы теоретический журнал, один есть. Это научность, то есть дискурс должен быть никакой там мистики, пара, психологии и так далее, и тому подобное, ничего этого нет. Мы, если мы даже не согласны с этой точки зрения, мы ее публикуем, потому что мы понимаем, что это есть тоже отражение неких течений мыслей, которые отражают определенную грань бытия. А вот угадать, какая статья потянет, какая не потянет, я не могу сказать, что я на 100% предугадываю это, но могу вот ввести для себя опять вот этот экзистенциальный критерий. Когда статья написана не просто вот типа обзора, а вот этот сказал, а вот этот подумал, неважно, будет ли это по истории философии, будет ли у нас это по эстетике, будет ли это по политологии, а когда человек выходит вот эту оргдеятельственную позицию и показывает, как это и где работает, такую статью читает.
Это все-таки практика. Все-таки
связь. Конечно, связь с практикой, с бытием она определяет. А иначе бы мы и не издавали журнал, если бы он не оказывал влияния в соответствии с постулатами марксизма, обратным воздействием общественного сознания.
Самый-самый последний вопрос, может быть, он
не
очень...
Ну, мы не на название журнала, или это запрещено?
Можно, нет, почему? Можно, оно будет в названии передачи обязательно. Credo New.
Да, Credo New.
Сайт будет указан, это абсолютно точно, это не проблема. Да. Нет, я хотел спросить вот про что. По крайней мере, в ранних выпусках я у вас видел, у вас есть реклама. Как обстоят дела с этим? Вы получаете деньги от какой-то рекламы, или вы, наоборот, публикуете статьи за деньги, что тоже бывает в некоторых журналах, не будем скрывать или показывать пальцем. Вы не являетесь журналом, публикация в котором приравнивается к списку академических публикаций?
Почему?
Или являетесь?
Мы являемся журналом РИНЦИ, и у нас среди философских журналов, кстати говоря, очень высокий индекс цитируемости.
Это почва для коррупции, условно говоря? Если я захочу лично вдруг вернуться в аспирантуру и сказать, давайте я вам подарю 4 коровы, вы знаете, такие вещи происходят. Давайте будем честны, да?
Конечно, я всех ни единой буквы не лгу, мой любимый Владимир Семенович. Вот. В разные годы существования, и поскольку и страна в разные годы, этапы, финансирование журнала, ясно, особенно когда была только бумажная версия, и тираж его был значительно больше, шло по разным каналам, были институциональные, внеинституциональные способы поддержки. Но мы, как принцип существования нашей редакции, это все работают, абсолютно все работают на общественных началах. И мы выходим до тех пор, пока будут находиться институции, люди гражданского профессионального сообщества, которые будут нас поддерживать, в том числе и материально. И на определенных этапах вот эта доля менялась, особенно после кризиса 98 года, потом 2008 года. Вот эти весы колеблются и появляются. Но я вам опять не называю фамилии, вот будет юбилейный сотый номер, я там перечислю всех поименно. Есть один человек, мой ученик, можно сказать, он не философ, он предприниматель. И когда он начинал, у него там лишняя каша копейка была на счету. Но тем не менее, начиная с самого первого до вот нынешнего 98-го номера, есть его копейка в храме, или его кирпич в храме под названием журнал «Credo New». Другие приходили, отпадали. Есть люди, которые говорят, ну, как же вы издаетесь? Давайте я вам помогу. И осуществляет там перевод. То есть чисто коммерческой деятельностью мы не занимаемся. Если статья нам интересна, если кто-то говорит, я хочу приобрести у вас 1, 2, 3 журнала, пожалуйста, мы говорим, ну, вы понимаете, что же...
Ну, кредо – это символ веры. Вот если я попрошу нагло в одной фразе все-таки ваше личное кредо, философское или человеческое, сформулировать, оно какое?
Его по-разному можно трактовать, потому что есть 3 как бы в истории философии, я не беру другие,
Для вас лично кредо какое?
Для меня кредо хочется не перемудрить, но делай то, что ты можешь здесь и сейчас, и неси ответственность за это. То есть поэтому я за каждое слово, которое я сам сказал и пропустил в печать, я как главный редактор отвечаю. Потому что без ответственности рассыпается и онтология, и гносеология, и грош цена тебе как всегда.